Глава 9. Латы в металлолом. Алиса была уверена, что ей попался старый тихоходный корабль. А не прошло и 3 минут после старта, как впереди зажглась надпись. «Внимание! Приступаем к супер-гипер-прыжку!» Тревожное жужжание заполнило корабль. Алиса устроилась поудобнее в кресле, проверила, хорошо ли держат ремни, а когда снова взглянула вперед, там уже горела другая надпись. «Начинаем посадку». Загорелся тусклый свет. И прежде чем Алиса успела опомниться, надпись сменилась 3-й. «Полет закончен». Алису одолело сомнение. А вдруг все это злая шутка носатого старика? Пашке он и в глаза не видел, а загнал Алису на какой-нибудь ближний астероид. Алиса стояла в нерешительности, держа в руках платье и туфли жены Фукса. Переодеваться или сначала поглядеть, куда ее занесла судьба? И тут Алиса заметила, что на полу что-то блестит. Она нагнулась и подняла значок. Мальчик на дельфине. Значок мог обронить только Пашка. Значит, старик Фукс не обманул? Пашка здесь был? И на том спасибо. Алиса натянула платье поверх комбинезона. Платье было велико, но не очень. Правда, оно волочилось по полу, и в нем не побегаешь. Но надевать ли туфли? Все равно не видно. Нет, лучше слушаться Фукса. А вдруг здесь принцесс узнают по туфлям? Вот и все. Алиса прошлась по каюте. Не очень удобно, но терпимо. Она вышла к люку и толкнула его. Люк со скрежетом распахнулся, сорвавшись с петли. «Хорошо еще, что это случилось не в космосе», — подумала Алиса. Она ожидала увидеть космодром и встречающих. Даже приготовила кубик и розовую бумажку. Но оказалось, что корабль опустился на поляне в лесу. Близко подступали деревья и кусты. С одной стороны между ними виднелась покосившаяся изгородь. День был сумрачный, облака бежали низко над лесом. Вот-вот мог начаться дождь. Тихо, лишь трекочет кузнечик, и ветер шуршит листвой. Алиса подобрала длинное белое платье, спрыгнула с люка и обошла ракету кругом. Ни души. Поляну пересекала тропинка, которая пробегала как раз под кораблем. Алиса поглядела под ноги. Нет ли значка? Может, Пашка догадался оставлять следы, как мальчик с пальчик? Нет, не догадался. Алиса прикрыла люк, сжала в кулаке кубик, обернутый в розовую бумажку с гербом. Только бы дождь не начался. Хороша будет зарубежная принцесса в мокром платье. Направо тропинка скрывалась в кустах. Налево вела к прогалине между деревьев. Туда Алиса и пошла. Дождь здесь, видно, лил с утра. Тропинка была скользкой, в углублениях стояли лужи, высокая трава склонялась под тяжестью капель воды. Приходилось подбирать платье, но все равно туфли и подол промокли. Алиса смотрела под ноги и поэтому заметила 2 женщин, собиравших хворост, только когда до них оставалось 10 шагов. Алиса остановилась, разглядывая их. Женщины были босые, одеты в лохмотья. При виде Алисы они замерли, словно увидели тигра.
«Простите», — сказала Алиса, — «я принцесса из соседнего государства. Здесь не проходил мальчик?»
Звук голоса словно разбудил женщин. Мелькая мокрыми пятками, они кинулись в кусты.
«Стойте!» — крикнула им вслед Алиса. «Но разве их догонишь? Особенно в таком идиотском платье. Может, Пашка здесь чего-нибудь уже натворил?»
Рыцарей Алиса пока не встречала, а вот женщины здесь запуганные. Тропинка влилась в проселочную дорогу, идти стало легче. Алиса даже опустила край платья.
«Карету бы найти какую-нибудь. Интересно, здесь есть извозчики?»
Из-за туч выглянуло солнце, сразу начало парить. Лес кончился, дорога потянулась через обширную пустошь. Пустошь была вытоптана, словно стадом слонов. Деревья и кусты, которые кое-где поднимались из грязи, стояли без листьев, веток, а то и без коры. Потом Алиса увидела, что по земле разбросаны какие-то железки и тряпки. Железки поблескивали на солнце, и от них поднимался пар. Вблизи оказалось, что это части рыцарских доспехов. Шлемы с поломанными страусовыми перьями, нагрудники и налокотники, копья, мечи, обрывки плащей, попоны флагов и даже подковы. Под дубом у дороги стояла большая тачка, наполненная шлемами и латами. На тачке, свесив ноги, сидел человек с трубкой в зубах и в странном костюме. Выше пояса его камзол был поделен надвое. Справа красный, слева синий. А вот рейтузы были раскрашены наоборот. Правая штанина синяя, левая красная. Заканчивался этот костюм тапочками, сильно вытянутыми носками. Правый красный, левый синий. Человек был не молод. Пеги и пряди волос были зачесаны на лысину. Голубые глазки окружены множеством морщинок, а кончик острого носа чуть свешивался вниз к тонким губам.
«Здравствуйте», — сказала Алиса.
«Добрый день, принцесса», — ответил человечек.
«Гуляешь? Ноги не промочила?»
«Не беспокойтесь, сегодня не холодно. А что здесь случилось?»
«Здесь позавчера битва была. Большое сражение».
«Почему?»
«А почему битвы бывают?» «Как обычно, из-за пустяков. Граф Визислон, двурогий, спьяну назвал барона Крипта Синеусова, рыцаря Синей Ямы, безнадежным болваном».
«Ой, как нехорошо! За что же?»
«За дело. Каждый в королевстве знает, что это чистая правда».
«А барон?»
«Барон, конечно, ответил, что от болвана и слышит. Это, кстати, тоже всем известно».
«И они вдвоем так насорили?»
«Что ты, принцесса? Сразу видно зарубежное. За графа Визислона вступилась вся Уэмитская конфедерация, а воинствующий орден Кольца и Веревки встал стеной с барона Крипта. Вот сражались от рассвета до заката».
«И кто победил?»
«Ты еще спроси, с каким счетом?» —
захихикал двухцветный человечек.
«Конечно, никто не победил. Собрали убитых и раненых и разъехались по своим замкам. Устроили перерыв перед большим турниром. Ты ведь тоже, наверное, на турнир явилась?»
«Нет, я знакомого ищу».
«Кого же? Я тут, почитай, всех знаю. Он из благородных?»
«Он рыцарь. Только вы вряд ли его знаете. Он тоже приезжий».
«Так опиши его своими словами».
«На вид он еще мальчик. В синей шапочке с козырьком».
«Ага, на мальчика похож. Знаю, Павлом зовут. Час назад здесь проходил. С космодрома шел. Как увидел латы и копья, прям затрясся. Давай, говорит, меняться».
«И вы поменялись?»
«Он взял латы, копье, щит, меч, а мне значков с дельфином дал. Штук 10. Честно говоря, значков не собираю. Но уж очень парень был настойчивый».
«Разве можно было ему настоящее оружие давать? Он еще мальчик.
Сама ж говорил, что рыцарь. А он мне подтвердил, что рыцарь. И документы показал, все как в аптеке. Рыцарь красной стрелы. У меня как раз баночка красной краски нашлась. Мы с ним на щите эту стрелу и нарисовали.
А разве это ваши доспехи?
Теперь мои. Бой в ничью кончился, а земля мне принадлежит. Еще покойным королем-отцом подарено. Очень выгодное владение. По крайней мере, раз в неделю какое-нибудь сражение здесь происходит.
А за что вы эту землю получили?
За службу. Я на королевской службе. Шутом работаю. Да разве на одну зарплату у нас проживешь?
Алиса совсем расстроилась. Оказывается, Пашка уже и лата себе раздобыл.
Теперь обязательно чего-нибудь натворит. А куда он дальше пошел?
Спросила она.
В город. Куда же? Только сначала ему надо коня раздобыть. Без коня какой рыцарь?
Но у него денег нет. И значки, наверное, кончились.
Настоящий рыцарь все без денег возьмет. Такой у рыцаря обычай.
Но Пашка не такой.
Может, он раньше был не такой. А как попал в рыцари, станет как все. Грабителем, угнетателем сирот и бедных, бездельником и бандитом.
Нет, вы просто не любите рыцарей.
За что же мне их любить? Ну ладно, в город пора.
А можно я с вами? А то я здесь в первый раз.
Иди, принцесса. У тебя пропуск есть?
Есть, вот он.
Шут развернул розовую бумажку и стал разглядывать герб.
Смотри-ка,
сказал он наконец.
Да ты, оказывается, из хорошей семьи. И нашей вдовствующей королеве мачехе приходишься внучатой племянницей. Правильно?
Мне об этом говорили,
согласилась Алиса.
Только я ее совсем не помню.
Ну, конечно, ничего удивительного. Ведь королева Изабелла от вас совсем молоденькой уехала. Ты, наверное, тогда под ступичком ходила. Держи свои документы. Все в порядке, можно идти в город.
Шут взялся за длинные ручки, с трудом приподнял тачку и тут же бросил. Схватился за поясницу и замер в изогнутой позе.
«Какое горе!»
– простонал он.
«Опять меня скрутил радикулит! Что делать? Что делать?»
«А зачем вам эти латы? Они же гнутые, ломаные!»
«Вот и сдам их в металлолом! Гроши заплатят, но все равно деньги! При нашей-то бедности!»
На глазах у Шута выступили две большие слезы и медленно покатились по щекам. И весь он съежился, стал маленьким и старым.
«Я вам помогу!»
— пожалела его Алиса. Она подхватила тачку. Старый Шут пожадничал. Навалил на тачку не меньше центнера. Уже через 10 шагов Алиса все руки себе оттянула.
«Ты потерпи!»
уговаривал ее Шут.
«Вон до того бугорка, а дальше я сам повезу. Пройдет приступ, и сменю тебя, ты не думай».
Шут бодро вышагивал рядом с Алисой, даже забегал вперед, чтобы убрать с дороги камень или ветку.
«Надолго к нам?»
спросил он голосом любезного хозяина.
«Да ты не спеши, не надрывайся. В твоем общественном положении надрываться не обязательно».
«Найду Пашку и сразу обратно», — сказала Алиса.
«Это правильно», —
сказал Шут.
«Нечего у нас задерживаться. Отстало живем. Темные мы люди. Горстка рыцарей и князей угнетает простой народ, который живет в нищете и бесправии. Просто безобразие. Ждем не дождемся, когда начнется возрождение. Может, тогда вздохнем немного. А какая у вас обстановка?
У нас лучше, сказала Алиса, стараясь дышать глубоко, как во время бега на 3 километра.
Воевать с нами не собираетесь?
Ни с кем не собираемся воевать.
Вот это зря. Нас, я тебе скажу, можно голыми руками взять.
Вот уже и бугорок,
сказала Алиса, напоминая Шуту о его обещании.
Что-то у меня сердце прихватило,
ответил Шут.
Давай втащим тачку наверх и передохнем немножко. Ты не возражаешь?
Он взялся за ручку и сделал вид, что помогает Алисе, хотя от его помощи не было никакого толку. И глазки у него были такие хитрые, что Алиса заподозрила.
Может, он нарочно подстерегал какого-нибудь простака, чтобы самому тачку не тащить? «А чего вы лошадь не купите?» — спросила Алиса. «И работа у вас есть, и участок земли, и металлолом сдаете».
«Нельзя!» — сказал Шут. «По причине неблагородного происхождения. Рад бы, да нельзя. Есть у меня, правда, осел, но я его на прокат сдал в королевский зоопарк. На нем принцы катаются, а мне за это денежки идут. Лучше уж я попотею, сам тачку потаскаю, зато деньги целы будут. Бережливость — вот мой лозунг, коль не пришлось благородным родиться».
На вершине холма Алиса поставила тачку и посмотрела вперед. Там, в долине, стоял город. Он был обнесен каменной зубчатой стеной, по углам возвышались башни, а в стене у открытых ворот дежурили стражники. Их латы поблескивали под солнцем. Между путниками и городом расстилались паханые поля. Кое-где темнели хижины под соломенными крышами. От города доносился далекий колокольный звон.
«Красота!» — вздохнул Шут. «Люблю природу!» «Ну что, отдохнула? Пойдем дальше!»
«Еще минуточку!» — сказала Алиса.